Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Да, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Начинаем новый час. Или для тех, кто, ну, для тех, кто присоединился только что, новый час, а для тех, кто слушает на самого начала второй час, продолжаем разбирать самые острые темы, насущные темы сегодняшнего дня, сегодняшнего времени, настоящего времени, назовите. Как угодно, на связи с нами известнейший политолог Александр Асафов, и мы сейчас с ним обсудим. В общем, уже некоторые темы, которые сегодня обсуждали, тоже затронем, но начнем с другого. Продолжим тему Украины. Саш, здравствуй. Да. Значит, а что там Зеленский поехал в Южную Африку, и чего он ноет о том, что не хватает теперь ракет, снарядов и все. Если вот прямо сейчас не дадите, прям лягу и помру. То бишь Украина ляжет и сдастся. А наши эксперты говорят, что это все... Но это он исключительно для того, чтобы получить деньги. На самом деле ситуация не так плачевна для Украины.
Ну, о ситуации мы судить не можем. У нас для этого достаточно мало данных. Мы можем по косвенным следить. Потому что если бы ситуация выглядела бы так, как он говорит, так, как он повышает ставки в своих международных переговорах, то тогда бы обстрелов наших регионов не было бы. Тогда нечем было бы обстреливать, не летали бы эти вампиры, уносящие жизни практически ежедневно, да? Не летали бы беспилотники и прочие другие ураганы, которые пока еще, как мы видим, да, прилетают, в том числе чудовищная история с беспилотником по Запорожской атомной электростанции, которую мы тоже видели с вами. И здесь, конечно, повышение ставок – это нормальный такой его риторический ход. Безусловно, он обладает определенным планом этой риторики, поскольку он сам прямо говорит, что мы являемся там заложниками предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, он понимает, что актуальность его заявлений, она значительно серьезно падает на фоне растущих напряжений внутри Соединенных Штатов, где застряла та самая помощь. И судя по предварительным договоренностям, действительно их заставляют подписать закон о мобилизации и мобилизовать несколько сот тысяч человек, причем неважно кого, если судить по изменениям. Да, возможно, это будут и женщины, возможно, это будут и подростки, важно выполнить численный показатель. Но вот с такой точки зрения он должен постоянно, что называется, повышать ставки, да, постоянно говорить о том, что все пропало, если сию секунду вы не дадите нам всего, чего мы просим. Это и деньги, и снаряды, и так далее. Это оформляется слухами, это оформляется различными вбросами. Например, такие вбросы, да, сейчас существуют о том, что не разорвавшиеся снаряды приходится искать по болотам. Вот. Но по статистике обстрелов, которые ведут, да, наши военные, мы видим, что стреляют, и еще есть чем стрелять, поэтому, мягко говоря, он пока еще преувеличивает.
Слушай, но ставки-то нельзя повышать до бесконечности, то есть можно до бесконечности кричать «волки-волки», но то есть нельзя до бесконечности кричать «волки-волки», в какой-то момент перестают верить.
В этом смысле, как показывает практика, повторение мать учения, да, и в этом смысле он, конечно, надеяться на то, что рано или поздно вот две этих прямых параллельных повышения градуса его риторики и, собственно, начало оказания помощи, они все-таки пересекутся. Да, он вступит в геометрию, если не Евклидову и не Лобачевского, то в геометрию Зеленского, который позволит ему эту помощь получить. Вот. И он не видит сейчас других шансов, кроме как вот продолжать заниматься производством таких угрожающих конструкций, поскольку тема с нападением России на страны Балтии и НАТО в целом, она уже свое отыграла. Тема с посылкой французов или каких-нибудь еще иностранных войск, она тоже уже не актуальна, все уже, даже он сам понял, да, что это. Он же оговаривается, говорит, я бы пригласил все страны, все армии всех стран к нам в гости, вот, но не могу, поскольку Россия будет на этом играть. Вот. И здесь я бы обратил внимание на другое заявление. Дело в том, что уже через несколько недель Зеленский станет абсолютно нелегитимным по законодательству, собственно, Украины. И он сосредотачивает усилия все для того, чтобы провести встречу в верхах, собрать какое-то количество делегатов от большого количества стран, и он сам называет этот будущий саммит мира инаугурационным. То есть он таким образом заменяет выборы, да, получая, как ему кажется, внешнюю легитимность. И вот на этот инаугурационный саммит, чтобы хоть как-то закрепиться в кресле узурпатора, ему и нужно всеми правдами и неправдами согнать тех, кто эту его внешнюю легитимность подтвердит. А для этого, конечно, нужна максимально трагическая, я бы сказал, драматическая риторика, чем он, собственно, и занимается.
А можно ли вот в рамках, так сказать, подготовки к трагедии, чтобы было на что ссылаться, ожидать какой-то провокации, что сделают сейчас какую-нибудь огромную провокацию и свалят на нас. То есть какую-то бучу-два.
Я думаю, что возможно все. И судя по тому, как упомянутый эпизод с беспилотником по шестому энергоблоку Запорожской атомной электростанции прокомментировал Буданов, экстремист, уголовник, да, людоед, да, он сказал, что это имитационная атака России на свою собственную электростанцию. Это бред, но мы видим, да, что вот подобные провокации существуют, осуществляются и, конечно, готовятся. Поэтому я думаю, что мы увидим, можем увидеть, точнее, весь набор и попытку атаковать Крымский мост. Об этом тот же самый Буданов прямо говорит. Мы ведем работу в этом направлении, хотя нам сложно, потому что Крымский мост хорошо защищен. Я думаю, что будут провокации и на Белгородской, и Курской земле, да, тоже попытаются они уже сработавшие однажды методы применить. Вот, и, конечно, я думаю, что они будут создавать вот эту картину мира, да, а точнее картину катастрофы Зеленского, которая требует участия всех деньгами, оружием, людьми, кем угодно, инструкторами и, конечно же, уже полузабытыми F-16.
Ну, погоди, то, что ты говоришь, то, что они будут на Белгород, Курск и так далее, скорее всего, нападать на Крымский мост, это понятно, но я говорил скорее о другом, что они совершат какую-нибудь традиционную радиостанцию в Глявице устроят, то есть совершат какое-нибудь нападение на жителей собственной территории, там про Одессу часто говорят, про Харьков, а потом свалят это все на нас, скажут, вот русские варвары уничтожили мирное население, и вот начнут трубить об этом на каждом углу и скажут, ну как, вот вы понимаете, да, что вы сейчас, если не дадите денег или не поможете военной помощью, то все, так будет со всей Украиной, она будет потоплена в крови.
Вполне возможно, но я не думаю, что они повторят сценарий Бучи, поскольку годовщина Бучи прошла вообще уже незамеченная, никто не приехал, никто к этому никак не отнесся, кроме нескольких официальных лиц Украины. И я так понимаю, что достоверность такого события создать достаточно сложно, но я думаю, что они креативно применят какие-то еще сценарии. Тут в этом смысле я не думаю, что их может что-то остановить, какая-то рациональность, да, или разумность. Вот поэтому, безусловно, я думаю, что такие попытки будут, попытки повлиять на международное общественное мнение, создать еще какой-то более угрожающий людоедский образ России.
Ты ожидаешь каких-нибудь изменений в нашей истории с Украиной? Либо большого наступления с нашей стороны, либо, наоборот, заход на мирные переговоры, нажим на Зеленского, типа «соглашайся на границе», на новые границы и так далее.
О каком горизонте временном мы говорим?
Мы говорим о горизонте, ну, скажем так, ближайших 2-3 месяцев.
Нет, в ближайшие 2-3 месяца я никаких серьезных изменений не ожидаю, потому что те данные, которые у нас есть с линии боевого соприкосновения, те объективные данные, вот, о состоянии, соответственно, ситуации в международной политике, на такие изменения не указывают. Но, опять же, я не сотрудник Генерального штаба, я не знаю. Вот. Но в целом, я думаю, что многое зависит, безусловно, от итогов американских выборов. И здесь, когда в январе будущего года, да, там, соответственно, может что-то поменяться, вот может поменяться и геополитическая ситуация, и тогда, например, есть не нулевой шанс, об этом пишет американская пресса, что Украина станет очередным аналогом Афганистана, да, когда американцы и их сотрудники, назовем их так, да, будут улепетывать, как они это сделали из Афганистана, потому что изменилась геополитическая конъюнктура. Такая вероятность есть. Но есть вероятность и о том, что поддержка будет продолжена. В любом случае, я думаю, что здесь, безусловно, у нас есть заявленные цели, мы идем к их выполнению планомерно, ну и так будем двигаться, но на горизонте 2-3 месяцев я, честно говоря, не вижу у нас какого-то такого широких возможностей для резкого изменения ситуации.
Я правильно понимаю, что мы движемся с оптимальной скоростью?
Это уравнение сложное, неоднократно оно обсуждалось, оно состоит из очень многих составляющих. Это и работа нашей промышленности, ВПК, и, конечно, наше отношение к жизням наших солдат, которое отличается от политики Мясника, Сырского, Зеленского и иже с ними. Вот. И в этом смысле, конечно, я думаю, использование артиллерии, авиации и так далее позволяет нам двигаться с той скоростью, с которой мы двигаемся, не назначая каких-то, да, в чем нас обвиняют, там, штурмов к календарным датам, да, и прочим нелогичным решениям, которые уносят жизни.
Но мы сейчас прервемся на выпуск новостей и рекламы, никуда от нас не отключайся, мы еще с Александром Николаевичем поговорим после перерыва о том, что происходит в том числе и внутри страны, а вы, дорогие друзья, ну что ж, оставайтесь с нами, не переключайтесь, ничего интересного на других волнах нет.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. И не один я возвращаюсь, а с Александром Асафовым, политолог. Александр Асафов у нас сегодня в гостях. Саша, расскажи вот такое. Я вот обычно не темы прошлого часа не трогаю в новом. Ну, вот не могу на эту тему с тобой не поговорить. Два неприятных момента. Это трагедия в Орске с подтоплением, которое выявило историю с тем, что были нарушены, скорее всего, технологии строительства дамбы. И это не единственный случай, можем вспоминать Уссурийск, Благовещенск, в общем, многие такие проблемы у нас, у каждой такой проблемы есть имя, отчество и фамилия. И, соответственно, нападение на Андрея Чибиса, которое выявило косвенно абсолютно совсем другое. Это ситуацию с медициной в некоторых регионах, и мы затронули эту тему. Скажи, пожалуйста, вот мы говорили сегодня с одним экспертом, и он сказал, говорит, система, к сожалению, очень неустойчивая. Система возносит наверх таких вот людей, либо коррупционных, либо некомпетентных, либо и то, и другое вместе. Как с этим бороться, и вообще согласен ли ты с этим тезисом?
Мы сейчас про дамбы, мосты и другую инфраструктуру или про медицину?
И про то, и про другое. Мне кажется, корень зла общий.
Ну, тут вопрос-то сложный. Мы всегда хотим одномоментных изменений, и лучше бы они случались по нажатию какой-нибудь кнопки или по, соответственно, перемещению рычага. Вот, собственно, нажал Путин кнопку, и все, и исправилось. Выделены деньги, и моментально, да, соответственно, у нас все наладилось. Но, тем не менее, тут две крайности. Смотреть через розовые очки, когда у нас работают святые люди, которые, соответственно, совершают ежедневно подвиг на рабочем месте. Или через черные очки, когда пьют и воруют, как Пушкин писал, да, от канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно, да, в одной из своих произведений. Вот, и то являются крайностями. Но вот по сути, если мы посмотрим на факты, вот я буквально по памяти, да, на 2018 год было запланировано открытие около 300 фельдшерско-акушерских пунктов. Итогом год закрыли, 3000 таких пунктов было построено, да, до, и открыто. До 2025 года в планах, если я правильно помню цифры, соответственно, 2000 новых и 3000 полностью отремонтированных. То есть у нас есть успешная динамика. Нельзя сказать, что у нас все ветшает, разваливается, врачей становится меньше, они уезжают на Луну работать, да, меняют сферу. Проблемы есть, и есть динамика, да, их преодоления. Вот в этом смысле у нас, конечно, большое наследие есть, которое надо исправлять, но тем не менее много чего делается. И то, что в Конституции здравоохранение было выведено из-под регионального бюджетирования в федеральное, так же, как, например, молодежная политика, это очень большой шаг, который позволил много чего уже сделать и много чего еще сделать.
Значит, вот. И, смотри, конечно, отвечаю. Да. Я, безусловно, так же, как и ты, радуюсь новому количеству фельдшерско-акушерских пунктов, в которых, к сожалению, некому работать. А если есть тому, то качество медицины там неимоверно слабое. Вот не надо верить мне. У меня вот был знакомый, который сегодня рассказывал, который там чуть ли не герой ЛНР и Донбасса, а потом, поскольку он фельдшер, он поехал вот по этой президентской программе работать. Был патриот-патриот, чем превратился в оппозиционера-оппозиционерыча. И он так протоколировал. Мне это крайне неприятно, там его нынешние заявления, но, тем не менее, я понимаю всю эту историю. И если говорить не о предметно, не о том, что кладут на стол президенту, и, знаешь, вот как по чиновникам сейчас выкладывают оптимистичные достаточно цифры, а конкретно посмотреть на земле, то не могла бы получиться такая ситуация, при которой раненого губернатора везут зачем-то, не зачем-то, а просто потому, что в Кировске нет нормальной, не Кировске, в Апатитах нет нормальной больницы, их объединили, оптимизировали с Кировской, а в результате санавиации везут в Мурманск. Но ты же понимаешь, что эта ситуация, ну, мягко говоря, ненормальная.
А какая нормальная? Нормальная. Вот вопрос. Мне очень нравится, когда мы смотрим, ну, только на плохое, да?
Нет, мы не смотрим тоже на плохое. Нет, подожди, хорошее есть. Да, нельзя отрицать, что в Москве появились...
Я как человек, который по регионам поездил, да, в прошлом году, и в этом очень много, и был на той самой земле и глазами видел, да, как это работает. Но расскажу, например, другую историю, да. Существует программа «Земской доктор». Нашим, наверное, слушателям о ней известно, да. Это когда регион за счет федерального бюджета платит серьезные подъемные, там более миллиона, доктору-специалисту, который соглашается переехать в регион. Да, в том числе на ту самую землю. И вот я в одном маленьком городке общаюсь с мэром. Да, это Урал, достаточно суровая такая земля. И он говорит, слушай, привезли специалиста, кардиолога из другого региона. Вот, и все хорошо, да, все, дали подъемную квартиру, все. Только она, говорит, третий раз в декрете, так и ни дня не отработала, да? Но, с другой стороны, демография поднимает. Я к тому, что есть очень разные истории. Это не значит, что все врачи у нас получают миллионы и уходят в декрет. Но правда же, да?
Какая хорошая схема. Я пожалел, что я не женщина-врач. Очень можно подзаработать. Но понимаешь, в чем дело? С образованием медицинским тоже существует огромная проблема. Но хорошо, бог с ней, с медициной. Давай-ка про дамбу поговорим. Вот мы же каждый день открываем какую-нибудь СМИ, или все СМИ, видим, сколько народу, чиновников арестовывают. Мэров, заммэра, это прям вообще расстрельная должность. Замгубернатор, где-то губернатор. У меня возникает вопрос. С одной стороны, это хорошо, ряды чистятся, работают силовики. А с другой стороны, откуда же они в таком количестве туда пролезли, задаю я себе вопрос. Вот эта вот система не фильтрует, видимо, базар и вот этих людей. И зачастую выносят людей коррумпированных и некомпетентных вот на достаточно высокий уровень.
Ну, то есть мы живем в обществе, которое заявляет своей ценностью отношение к власти как меритократия, власть достойных, да, нанимаем всякую и поднимаем всякую сволочь, которая только ворует и ничего не делает. Я правильно
говорю? Нет, Саш, ну, слушай, ну, мы с тобой столько лет знакомы, ну, зачем ты передергиваешь? Ты же знаешь, что я не это имею в виду.
Ну, во-первых, да, по факту, губернаторов не арестовано ни одного на данный момент.
В смысле?
Господина Левченко, если только вспомните.
Подожди, а Белых, а Хорошавин, а Гайза?
Ну, это когда было-то? Белых, кстати, в этом году выходит уже.
Да, ну, Хорошавин, видимо, нет.
По УДО. Смотри, давай я вот просто объясню, как это работает. С 2015 года наша система переживает очень серьезную и мобилизацию, да, и модернизацию. И вот те самые посадки, которые радуют глаз экспертному сообществу, требующему из праведного гнева тех самых посадок, да, продолжаются именно с тогда. Сейчас внимание к ним приковано, да, ну, потому что вот после выборов всю сволочь надо, что называется, к ногтю, да, и мы видим, ну, фактически ежедневно, да, открываются уголовные дела. Такая динамика продолжается не месяц. такая динамика продолжается с 2015 года. Это хорошо, потому что борьба с коррупцией – это один из приоритетов нашей власти вообще-то по закону. Да? И то, что она с ней борется, это прекрасно. Ну, а коррупция, она неизбывное, к сожалению, зло. Да? Вопрос в ее объеме, в ее масштабе. И здесь чем больше коррупционеров посадят, тем меньше ее будет. Да? Это работает в том числе и линейно.
Ну, ты говоришь, с 2015 года, хорошо, давай посмотрим. Вот совсем, совсем недавно был скандал с вице-губером Севастопольским, которому были претензии не от нас. У нас, по-моему, заведено на него уголовное дело. В Лондоне его взяли за нарушение санкций. А это после 2014 года. Это пример, как мы должны были очищать Крым. Вместо этого открываем хорошо сегодняшнюю новость, что бывший министр культуры Крыма, осужденная за взятки, некая Арина, она же Вера Новосельская, написала заявление на поступление на службу в зоне военной операции. И так происходит во многих регионах. Ну, Крым, это же наша витрина должна быть, правда?
С точки зрения коррупции?
Нет.
Она во многом являлась.
Нет, а с точки зрения того, как должны выглядеть нормальные регионы. Без коррупции, с решением достаточно быстрым проблем. Я еще позволю одну ремарку себе сделать. Ты говоришь, ничего не решается из секунды, безусловно. Но когда на протяжении, там, уже после перестройки, с 2000 года, с момента прихода Путина, каждый раз я слышу, это не решается одномоментно, и почему-то это причина для того, чтобы не решать проблемы. Что-то решается, ты абсолютно прав. Безусловно, есть в ряде направлений серьезное движение вперед. Но, слушай, как они все попадают наверх-то?
Я не хочу быть адвокатом ни коррупционеров, ни бездельников из силовых ведомств. Вот, но тем не менее, да, хочу вот каждому любопытствующему пожелать поговорить с любым из сотрудников, как собирается доказательная база по коррупционному делу. Сколько это занимает времени, оперативных усилий, ОРД и ОРМ. Вот, тем не менее, да, я считаю, что коррупция, она даже в самом идеальном государстве с ангелами у власти будет в любом случае. Поэтому требовать применения закона в ее, наверное, самой суровой, да, форме, ну, это правильная история. И то, что вот ловят министров там не только по стройке, да, но вот и по культуре. Она же украла на строительстве там какого-то культурно-детского центра, если я правильно помню.
Не знаю.
Да? Что-то там по сумме 25
миллионов. Саш, 5 секунд буквально осталось.
Вот. Ну, короче, будем бороться, что? И это в наших руках тоже.
Ну, хорошо, будем бороться. Напомню, что Александр Николаевич Асафов был с нами в эфире. Замечательный политолог, известный политолог. Мы сейчас прервемся.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Возвращаемся в студию. Напомню, я Игорь Виттель. Что делать на волнах «Комсомольской правды»? Что, точнее, что будет? Господи, что-то я говорил. Ну, как всегда, у русского народа два вопроса. Что делать? Кто виноват? И как нам реорганизовать Рабкрин? Это третий. А у нас что будет? А вот что будет, нам расскажет независимый экономист, очень известный экономист, наверное, самый известный экономист из независимых экономистов Владимир Левченко. Привет.
Ну, ты прям разошелся.
Почему? Я назвал тебя хорошими словами.
Спасибо, я на это имел в виду.
Расскажи, пожалуйста, ну вот мы сегодня, раз уж заговорили о том, что внутренней политике в стране, давай поговорим о нашей экономике. И что нужно сделать, чтобы социально значимые отрасли, вот мы сегодня о медицине много говорили, о строительстве, о контроле над строительством, начали развиваться. Вот что нужно сделать, чтобы, например, в государство появились деньги на социальные проекты. Ты как социалист,
сказать,
главный.
Что денег нет, что ли?
Я не
деньги
знаю.
Деньги есть.
Я
вопрос в качестве приложения вот этих денег.
Угу.
да, а не в том, есть они или нет. Глядя на динамику денежной массы у нас в стране, глядя на динамику зарплат на рядовом уровне, да, я не знаю, думаю, ты тоже уже видел, да, и слушатели видели, да, рекламки от Яндекса. Водитель такси больше 250 тысяч рублей зарплата.
Ну, это, знаешь, рекламам я давно не верю, но думаю, я разговариваю с таксистами, ну да, они зарабатывают неплохие деньги, не 250 тысяч, конечно, могут, кстати, некоторые в бизнес-классе могут и больше.
Ну, вот, понимаешь, то есть это очень похоже на то, что было, да, во второй половине 80-х годов, когда говорили, что они зачем вообще идти, куда бы то ни было учиться, нужно идти прям вот, не знаю, там куда-нибудь на завод, и будешь получать сразу в несколько раз больше, чем после окончания практически любого вуза. К чему это привело, да, мы, в общем, помним. Соответственно, вот этим нужно заниматься повышением престижа образования. Да, а так вот, чтобы заниматься популизмом, взять да и раздать денег, ну, мы же знаем, к чему
я это приводит. Я к этому не призывал, не к раздаче денег. А я просто пытаюсь понять, где денег действительно не хватает, а где не знаем, во что их правильно вкладывать. Ну, хорошо, вот мы с тобой, как социалисты, наверняка поддержим любые инфраструктурные проекты, крупные, вложение денег туда, соответственно, создание новых рабочих мест и так далее. А Центробанк нам говорит, не-не-не, вот это все нельзя, это приведет к повышению инфляции. Хотя говорят об окрашенных деньгах, о том, что вот нужно делать так, чтобы вот только в определенные проекты вкладывались. Но ты видишь динамику здесь? Вот появились как бы проекты инвестирования государств в инфраструктурные проекты, которые, в общем, радикально меняют картинку в экономике.
Радикально пока я не вижу. Но сейчас основные инфраструктурные проекты, как ты понимаешь, они связаны с специальной военной операцией. И здесь мы и по всем данным мы действительно видим, что процесс идет. Растет все, что связано с ВПК, причем растет достаточно прилично. Сельское хозяйство у нас тоже, в общем, неплохо себя чувствует. А Центральный банк просто говорит о том, что, ребят, не надо бежать здесь впереди паровоза. То есть вот как раз здесь я согласен. Ну, потому что, понимаешь, как бы если взять, не знаю, там, триллион рублей, да, на постройку, вот на какую-нибудь реализацию того инфраструктурного проекта, о котором ты говоришь, нужно, например, 200 миллиардов, и туда вложить сразу триллион, вот это, да, это будет инфляция. И в результате еще и не достроят, а люди начинают хуже работать. То есть вот о чем говорит на самом деле Центральный банк. То, что нужно развивать инфраструктурные проекты, вот недавно, да, Андрей Клепач написал такую статейку о том, что нужно развивать все, что у нас связано за Уралом. Ну, в общем, ничего нового здесь нет. В принципе, уже проходили, да, еще Ломоносов говорил, да, что богатство России и Сибири прирастать будет. Прирастает, ну, понятно, что хотелось бы как-то, ну, чтобы это было быстрее, чтобы там не было той депопуляции, которая есть. Вот здесь нужно создавать условия. Да, для того, чтобы люди оттуда не уезжали, а для этого надо повышать качество жизни. И, напротив, да, создавать условия для и миграции, ну и, опять же, демографическая политика.
Так, давай с миграцией оговоримся, что мы не за миграцию трудовую, которая к нам из других стран, а за то, чтобы наши...
Это ты сейчас сказал. Я же сказал предварительно, что факты фиксируют миграцию наших российских граждан за многие последние годы, такую плавную, да, велотекущую, но заметную, из Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть. Я про вот это
сказал. То есть в обратном направлении. Чем нужно?
Ну да, нужно делать так, чтобы как минимум люди оттуда не уезжали, создавать условия.
Расскажи как. Потому что мы последние вот недели в связи с известными событиями тут страшно ругались из-за истории трудовой миграции. Я говорю, что если проблемы с демографией в стране решать за счет мигрантов, это будет плохая история. В конце концов, мы окажемся в современном Париже, в худшем его изводе. А что делать-то, в общем, как сделать так, чтобы к нам приезжали действительно ценные специалисты и не уезжали наши коренные жители? Как им дать? Вот, ну что, каждому по квартире, по какой-то высокой зарплате. А что тогда скажут в других регионах? Вот поподробнее проблемку эту обрисуй.
Во-первых, я с тобой не соглашусь на тему того, что вообще миграция – это плохо. То есть нужно не чтобы не было, вот, да, как это, как, помнишь, президент тоже говорил после вот этих парижских бунтов: вы хотите, как в Париже, да, тогда многие, так скажем, видные либеральные деятели говорили: да, да, мы хотим. Но на самом деле здесь как раз именно наша страна, да, она была первым практически в истории таким плавильным котлом в хорошем смысле этого слова. То есть нужно как раз делать так, чтобы те люди, которые сюда приезжают, да, там работать, там еще, ну, и так далее, чтобы они полностью соблюдали нашу культуру и вливались в ней, и не жили, например, чайнатаунами. Вот это большая разница. Нужно, чтобы четкие правила вводить и следить за их соблюдением.
Можешь мне привести пример положительного решения такой проблемы, раз уж ты нашу страну назвал плавильным котлом? Тут я несколько прифигел.
Я тебе приведу пример. Мой родной город Ростов-на-Дону. Уж где-где сколько людей исторически там жило. И как-то я что-то давно не припомню, там каких бы то ни было беспорядков, чтобы кто-то разделялся на диаспоры и жили сами по себе и не коммуницировали с другими людьми. Пожалуйста. И у нас тогда, ну, так было, собственно говоря,
испокон веку. То есть ты имеешь в виду нашу страну как Российскую империю?
Конечно, конечно.
Хорошо. Я не буду тебе ничего про черту оседлости рассказывать и так далее. Но нет, Ростов – это хороший пример. Но я тебе говорю про современную Россию.
И Москву даже взять, понимаешь? Вот чем, например, отличается Москва от Владимира, да? Когда, ну, города, которые, ну, там, примерно в одно время были основаны. Но только в Москве разрешали селиться пришлым, а во Владимире нет. Ну и вот тебе разница. То ли нужно, чтобы культурные... Да, конечно, у всех народов есть культурная особенность. Безусловно, это нужно поддерживать. Но нужно прежде всего, чтобы правила общежития соблюдались. Основные. Чтобы люди, я говорю, не жили отдельными выделенными диаспорами. Ну вот, я говорю, Чайнатаун такой пример. Дальше, о чем мы с тобой говорим. Нужно создавать именно инфраструктурные условия. Вот те проекты, да, о которых ты говорил, большие проекты. Вот где национальный проект по повышению качества жизни, да, чтобы, например, в даже там, пусть крупных городах на Сибири, там, в том же там, Новосибирске, Красноярске, опять же, там, Иркутске, да, качество жизни должно быть близким к московскому. Но... С учетом, естественно, того климата. Вот туда, ну, вот в это нужно вкладываться. В это нужно вкладываться. А людям, да, предлагать льготы. Нужно предлагать, прежде всего, инвестиционные льготы. Нужно предлагать налоговые льготы, чтобы туда шли инвестиции.
А зачем ты говоришь о городах-миллионниках, в общем-то, да? В том,
что... Они не все миллионники.
Ну, в том же Новосибирске и Екатеринбурге, поверь мне.
Новосибирск, да.
Новосибирск, Екатеринбург.
Да, Красноярск около миллиона, Иркутск поменьше, да.
Нет, я не про это, я говорю про качество жизни. Вот я не вижу, чем жизнь в Новосибирске или в том же, тем более, Екатеринбурге хуже московской. На мой взгляд, в Екатеринбурге чище и лучше, чем в Москве.
Нет,
еще качество жизни. Подожди, почему мы не говорим про развитие малонаселенных пунктов? Почему мы не говорим...
Я до этого еще не успел дойти.
Извини. Ты решил изложить такую программу развития России на долгие годы. Потому что я, например...
В любом случае на долгие годы, Игорь, извини, но это не делается в 6 секунд. Это невозможно.
Понятно, вы меня сегодня замучили с этим, что это не делается 6 секунд. Да, но начинать надо было тогда, когда у нас появились деньги в тучные годы. 6-й, 7-й год. Когда мы еще не рухнули в кризис сабпрайма, но при этом деньги в стране были. Ты помнишь, как люди жили? По крайней мере, в Москве жили неприлично зажравшись уже. Извини за это слово. Но вот хорошо, объясни мне. Вот там едешь...
А вот сейчас, кстати, мы в похожей ситуации, потому что тогда мы уперлись оказались в картинке, когда действительно у людей количество денег возрастало достаточно быстро, ну, чуть ли не по экспоненте. А со стороны предложения, да, были большие-большие проблемы. И даже импортом эти проблемы не закрывались. Ты сам помнишь, как тогда очереди на машины были, да, больше, чем год. Угу. Заказать машину себе какую-то.
Ты же пешком ходишь, зачем тебе машина?
Нет, я-то не против, но машина, как бы, она все равно пригодится, ну, детей возить и так далее. То есть это важно. Ну, так, безусловно, я, конечно, пешком больше хожу. Вопрос не в этом.
Володь, давай мы вот ответ на этот вопрос продолжим в следующей части. Не переключайся только, пожалуйста, никуда. Вот буквально там через пару минут мы к тебе вернемся и продолжим эту зажигательную беседу.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Увы, 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 заключительная часть нашего сегодняшнего марлезонского балета. В ней солирует экономист, независимый экономист Владимир Левченко. Так, Володь, мы с тобой на чем остановились?
Ну, мы с тобой остановились на том, что нужно улучшать инфраструктуру, прежде всего, в наших городах. Да?
А вот скажи еще, да, извини, перебью.
Это если мы говорим про высококвалифицированные рабочие места. И мы с тобой говорили про период как раз примерно, да, с 2005 по 2008 год, когда было много денег, росли и номинальные, и реальные доходы, ну, практически по экспоненте. Ну, а в результате привело это к мощнейшему кризису, да, потому что, ну, первое, было сложно удовлетворить этот спрос, хотя формальная инфляция была не такая высокая, ну, по той причине, что курс рубля медленно укреплялся, и экономика расширялась. Зато производительность агрессивно падала в этот момент. Ну и потом люди, мы же понимаем, если человеку просто так повышать зарплату на величину, сильно превышающую инфляцию, да, то человек начинает работать все хуже и хуже. Вот это очень важный момент, а это, на мой взгляд, одна из ключевых наших проблем с экономической современностью.
Скажи, пожалуйста, я тебе сейчас такой вопросец задам, короткий. Только помни, что у нас где-то минут 9 осталось. А я не знаю, сколько времени ты будешь отвечать. А где место России в международном разделении труда? Я сейчас не просто так спрашиваю. Сегодня прочитал любопытную статью о том, что... Ну, мы же помним, да, там 90-е годы, начало, Китай лидер по всяким футболкам, игрушкам, прочей дребедени. А сейчас Китай становится лидером, и затопив этим, в общем-то, не затронув основы экономики крупных стран, но, в общем, серьезно затронув такое мелкое производство. А вот сейчас Китай выбивает всех монстров с поля автоматически практически. И сейчас многие обеспокоены тем, что вот Китай-то заберет все себе, где будет экономика Европы и Америки. А у меня вопрос, а наше место где? Вот что мы можем делать такого, чтобы не догонять, а занять свое место в международном разделении труда и выиграть эту не гонку, а вот эту вот свою нишу хотя бы?
Ну, на эту тему я уже говорю очень давно, ничего нового здесь, да, придумать как бы не получится, да и нет смысла этим заниматься, а вот заниматься внедрением этого смысл есть, безусловно. На эту тему, собственно, да, наши, как когда говорит президент, западные партнеры, или когда там говорили в нашем с тобой детстве товарищи, которые нам совсем не товарищи уже, как выяснилось, они, у них есть простая поговорка, да, если нужно вам сделать там 10 одинаковых вещей, простых, да, там, но там дешевых и качественных, это сделают китайцы. Если вам нужно сделать что-то прямо сложное, да, там технически это сделают там японцы, ну лучше немцы. Да, вот если вам нужно сделать что-то невозможное, то это сделают только русские. Вот этим и нужно заниматься. Не надо конкурировать, да, с тем, что у нас получается хуже.
Согласен.
А нужно делать.
А что мы можем сделать такое невозможное?
Наука, наука. Прежде всего, поэтому я говорю про образование. Сколько мы же знаем, что именно таких серьезных научных прорывов, да, их огромное количество, ну, даже если брать на душу населения, то точно больше, чем наши люди, да, не делают этого никто и не делал, да, там, чуть ли не за всю историю. Вот этим нужно заниматься. Нужно вкладывать деньги в серьезную фундаментальную науку. И не только деньги. Нужно прежде всего повышать престиж. Престиж образования, престиж знаний. Вот сюда нужно вкладываться. Ну, и мы, более того, и создавать условия для жизни людей, чтобы был вот этот вот, да, отток, эта утечка мозгов, да, про которую, в общем, говорят, да и до сих пор, да, и, ну, последние 30 лет так уж точно, чтобы она повернулась, чтобы вот этот вот поток, он развернулся и пошел сюда. А для того, чтобы это было, здесь не просто людям должно житься хорошо и комфортно, должно быть интересно работать, да, должно быть престижно заниматься наукой. Вот это вот очень важный момент. И вот эти вот уже научные результаты научной деятельности, их уже монетизировать. Потому что это продукт с самой большой добавленной стоимостью, если мы говорим про экономику. И это автоматически будет повышать и уровень знаний, и культурный уровень в обществе, и решать сразу попутное, просто невероятное количество проблем. Здесь и национальная идея, ну и, в общем, далее.
Я с тобой абсолютно согласен. Теперь давай посмотрим на реальность. Мы в середине тех же 2000-х годов, вот тоже примерно там, когда у нас Сколково начало создаваться и другие институты развития, нам всем рассказали, что...
По-моему, при Медведеве все-таки, при Медведеве, президента, да. то есть 2008-го.
Ну, значит, 2008-го. Если мы сейчас создадим, построим этот самый свой с Блэкджеком и известно чем, к нам сейчас начнут приезжать, возвращаться наши ученые, а потом ученые со всего мира поедут к нам, мы совершим революцию. Произошло это? Нет, не произошло. Все это закончилось, опять-таки, громкими коррупционными скандалами в наших институтах развития. Идем дальше. Фундаментальная наука. Ну, хорошо, давай посмотрим образование, давай посмотрим рейтинг наших университетов в мировом рейтинге.
Ну, слушай, рейтинг – это, естественно, особенно сейчас, тут понятно. Но я с тобой соглашусь, безусловно, да, что здесь, мягко говоря, есть над чем работать. А те примеры, которые ты приводишь, да, они должны лежать на столе у людей, которые должны будут вот эти вопросы решать сейчас и в последующие годы, да, как раньше говорили, смотрите, дети. Так делать нельзя. Почему? Вот потому, о чем ты
хорошо
сейчас
тогда
сказал.
Хорошо, объясни мне, идиоту. Мы с тобой не первое десятилетие знакомы. Ты помнишь, как я орал во всех эфирах, что нужно импортозамещение, что вот почему мы загубили там легкую промышленность. А мне говорили, так а зачем? Чисто в гайдаровском стиле. Мы все купим, Турция, Египет, Китай, а если не продадут? Значит, такого не может быть. Обязательно продадут.
Включим газ, да?
Нет, такого не говорили. Говорили, что просто
ну,
обязательно
это
продадут.
Я, образно, да.
Я бы был рад, если бы мы отключали. Вот сейчас что делать-то? Вроде как уже СВО идет 2 года. И да, ВПК работает, и это хорошо. Но перекос в сторону ВПК. За импортозамещение такое массовое никто особо не взялся. Ну вот тоже...
Не взялся. Где... Цели и задачи другие. А условия не особенно создаются. Но на самом деле, вот смотри, да, все-таки процесс идет. Вот я тебе могу сказать, да, как человек, который да, там, ну, находится внутри финансового рынка, да, и вот сейчас я, например, присоединился к команде там, другого своего старого друга, и мы занимаемся IPO. Мы занимаемся сейчас выводом компаний на биржу, привлечением финансирования.
Спасибо, поэтому я в курсе, есть... что такое IPO.
Ну, я не для тебя, я в целом, я понимаю, что ты в курсе. Вот в этом и есть суть финансового рынка. То есть мы сейчас помогаем компаниям, которые, да, в том числе занимаются и импортозамещением. Ну вот возьми, например, нашу IT-отрасль. Сколько у нас, там очень быстро идет процесс импортозамещения. Возьми фармацевтику, тоже идет процесс импортозамещения. Не так быстро, но идет. И вот этим компаниям, да, им нужно финансирование. Для этого и существует финансовый рынок.
Чем, а с такой процентной ставкой эти компании могут нормально существовать?
Только с такой процентной ставкой, я тебе открою секрет, возможно вот такое импортозамещение. Только, потому что сказки про то, что развитие осуществляется в кредит, да, это вот из той же либеральной вот, парадигмы, да, которая, в общем, очень хорошо, в кавычках, себя показала. То есть им только при таких процентных ставках...
Расскажи мне, пожалуйста, я идиот, я не буду с этим спорить, расскажи мне, пожалуйста, идиоту, как же крупное фармацевтическое предприятие, которому нужно не 1 миллиард долларов, привлечет деньги на IPO? Ну, у нас не такой большой рынок, чтобы собрать деньги на IPO.
Открою тебе секрет. Достаточный рынок. Вот буквально недавно Центральный банк опубликовал отчет с почти там 98 триллионов рублей у российских граждан ликвидных активов. То есть денег на депозитах, в облигациях, в акциях, паях и так далее.
Вот я себе я сейчас представляю, как все побежали из-под матраса вкладываться в IPO,
бегут.
В ОФЗ.
Я тебе открою секрет, бегут. вот в ОХЗ не вкладываются, да, потому что все верят в гиперинфляцию. А в IPO стоит очередь. Я сейчас не...
Хорошо. Вов, смотри, чтобы не поругаться сейчас, потому что я тут уже...
Слушай, мы с тобой за столько десятилетий не поругались, поэтому...
Нет, я просто хочу тебе подложить свинью. Хочу все-таки, я знаю, что сейчас происходят какие-то адские астрологические повороты, а ты как знатный астролог...
Сегодня затмение, поэтому, если что,
да. Вот скажи мне, что в ближайшее время ждать? А действительно, как это повлияет на повседневную жизнь? Там ретроградный Меркурий, парады, вот это затмение и так далее.
Ретроградный Меркурий ничего нового делать не рекомендуется. Начинать, напротив, какие-то старые дела заканчивать. Только и всего, ни больше, ни меньше. Угу. Плюс ко всему ретроградный Меркурий, это уже мои исследования, управляет поведением цен на драгоценные металлы. То есть текущая истерия на рынке золота, да, может быть ложной. Вот что я скажу. Это чего ждать? Я надеюсь, что у нас не будет очередной искусственной девальвации. Вот. Поэтому и ее категорически нельзя допускать. А вот
девальвация, в смысле, рубль не должен большие. Становиться сильнее или слабее?
Нет, слабее. Слабее.
Слабее, ага.
То есть нам нужно управлять потоками капитала и экономикой так, чтобы курс рубля был стабилен. Ну вот есть он там 92 сейчас, да, там с небольшим. Ну вот, собственно, пусть так и будет на там довольно длительный период времени. Соответственно, хотя и нужно заниматься управлением потоками капитала, чтобы отток капитала был меньше. То есть ЦБ у нас тут выдал сейчас данные, что вот ровно за 2 года с момента начала...
У нас 10 секунд буквально.
В Штатах начинаются очень серьезные кризисные явления. Американцы сделают все, чтобы девальвировать азиатские валюты, приведя держателям юаня.
Понятно. Ну что ж, спасибо за прекрасный экономический и астрологический прогноз нашему постоянному независимому экономисту Владимиру Левченко, постоянному гостю наших эфиров. Спасибо большое, хотя я категорически не согласен с несколькими вещами, но это мы с тобой офлайн, так сказать, разберемся. Давайте, до завтра, дорогие радиослушатели.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.